Намаскар. Итак, сегодня мы начнем с вопросов сразу. Мне прислали целую кучу вопросов, очень глубоких. Прям мне очень нравится, какие у людей в головах мысли. Я недавно путешествовал, был в других странах, в Тайване. И могу сказать, что вот этот вот, не знаю, культ, что ли, вопросов, культ, попытки разобраться, попытки вот в глубины проникнуть, это не у всех людей, не у всех наций присутствует. То есть определенные места, где люди практикуют медитацию, которые не задают вопросы, они не любят разговаривать о философии, не любят пытаться понять, да, как это все устроено. И вот в России, вот как раз-таки, ну, не в России, в странах СНГ, да, это такое очень сильно выделяется. Так, ну давайте начнем. Намаскар, как узнать про идеацию подробнее?
Вроде должен, если мысли возвращать ум на бабанам тело, как тогда думать о высшем? И все есть добро и любовь. И главное, как рассуждать и ждать ответа, если не надо соблюдать принцип лотоса, возвращение ума, наверное, принцип ромашки. Возвращение ума. Подскажите, пожалуйста, я это не могу понять.
Ну, это вопрос не очень философский, это по технике больше вопрос. Сейчас посмотрим. Вопрос по технике, вопрос очень важный. Как думать о высшем во время медитации? Что все есть добро и любовь. Здесь это важный момент понять сразу, что мы используем вообще наш объект идеации, то, о чем мы думаем, это высшее сознание, это высшее блаженство, это вот это добро и любовь. Но как о нем думать? Мы не можем напрямую о нем думать, потому что эта вещь, ну, очень громадная, да, за гранью нашего восприятия. Поэтому чтобы докоснуться до вот этой высшей реальности, докоснуться до высшего сознания, нам нужен ключ или инструмент, с помощью которого мы можем до него его понять. И этот инструмент в нашем случае является мантра Бабанам Кевала. То есть, когда имеется в виду идеация на высшем сознании, когда имеется в виду думать о Боге, имеется в виду повторять мантру Бабанам Кевала и думать о ней. Потому что напрямую о Боге думать невозможно. Он безграничный. Мы о нем думаем через мантру Бабанам Кевала, то что все есть высшее сознание. И прямо вот это можно почувствовать, такую вещь медитационно интересную. Недаром мантры они называются, мантра, она по сути является философией как именем Бога. То есть Бог, Бога ну, мы называем Бога Баба, либо можно даже называть Бога Бабанам Кевала, целиком мантры. И поэтому, когда я произношу мантру, я как будто зову его Баба, Бабанам Кевала, только ты. Только все, что есть, это ты. Все, что есть, это вот это вот. Ну, любовь, свобода, счастье — это такие более определенные термины, как описать божественное сознание, да, божественную истину. Но мы их используем, чтобы хоть как-то понять. И в своей мантре я его как бы зову. И я пытаюсь почувствовать то, что он рядом. То, что все вокруг есть. Высшее сознание. И есть такой секрет медитации, как почувствовать то, что рядом со мной есть Бог, как то, что рядом со мной есть высшее сознание. Если мы с точки зрения мироустройства, да, порассуждаем, где мы вообще находимся и какие у нас отношения с Богом, то мы поймем, что мы находимся, можно сказать, в его сне, в его воображении. То есть он нас
думает. Так же, как я, когда вижу сон, или когда я о чем-то воображаю или думаю, я представляю в голове какие-то события, персонажей, людей. Также мы относительно него. Это придуманные персонажи, придуманные события, придуманные люди. И тот факт, что мы существуем, тот факт, что я могу сейчас говорить, это значит о том, что он постоянно меня думает. То есть высшее сознание сейчас постоянно создает мои слова, мысли. Это свою мысль, ну, вот как воображение, да? То есть он сейчас придумает вот эту лекцию на ходу, да? Он сейчас ее придумает, и поэтому я и говорю. Поэтому, раз я существую, пока я думаю, пока я дышу, пока я двигаюсь, это значит то, что он постоянно обо мне думает. Как только он перестанет обо мне думать, я исчезну. Так же, как во сне или воображении, если вы перестанете думать о чем-то, то есть вы создали слона, вот в вашем разуме слон. Как только я открыл глаза, сконцентрировался на другом, куда делся слон? Он его больше нет, он умер, исчез, растворился. Точно так же я. Как только высшее сознание перестанет обо мне думать, я исчезну. Поэтому важно понимать, что пока я живу, значит, он всегда со мной, он всегда обо мне думает. И вот эту, можно сказать, глубокую вещь, вот эту истину, я пытаюсь понять в своей медитации. То есть я закрываю глаза и медитирую. Баба нам кивалам. То, что я внутри него. Он повсюду. Он сейчас меня думает, он со мной. Ну, целый тут, в зависимости от того, насколько вы глубоко знаете философию, целый ряд, можно сказать, мыслей или дяций может у вас возникнуть от этой мантры. Баба нам кивалам. Вот. И я пытаюсь понять то, что я свидетель, я как бы наблюдаем, да, то есть он обо мне думает, он на меня смотрит. Это вот, возвращаясь, да, это секрет медитации, то, что не думать о Боге, потому что это невозможно, а думать то, что он обо мне думает. То есть не я думаю о Боге, а это он обо мне думает. Это он как бы медитирует. Можете попробовать в своей медитации почувствовать то, что я... Ну, по сути, это состояние осознанности, перейти в состояние, как будто я наблюдаю ему, как будто я на себя со стороны смотрю. Вот. И все это сопровождается мантрой Баба нам кивалам, на которой мы концентрируемся. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Следующий. Почему большинство людей идут на поводу у видя майи? И почему порой так сложно двигаться к высшему? Серьезный вопрос. Так, с чего бы начать? Важно понимать... Важно понимать, когда приходят великие учителя, великие мастера, которые дают новое учение, новое вдохновение, новый путь, новый свет, который вдохновляет людей. Так. Когда они приходят? Они приходят, когда они нужны. А они нужны, когда все плохо. Когда мир находится во тьме, когда все забыли, как двигаться, что делать, в чем мое предназначение, где истина, где правда, где ложь, все это потеряно, и уже обычными усилиями невозможно это вернуть, да, на свои, ну, в правильное русло. Поэтому приходит обычно очень сильная какая-то личность, которая дает мощное учение, мощный новый импульс вперед двигаться. И, ну, такого случалось в истории человечества не один уже раз. Много раз случалось. И, наверное, как вы заметили, наше современное
эпоха, наш современный мир, как раз является вот таким вот временем одновременно довольно таким материалистичным, погруженным в эту самую видимое. Но в другое время, с другой стороны, это время перемен. То есть мы достигли вот этого переломного момента, теперь начинается большой рост, начинаются большие изменения. Но несмотря на то, что изменения начались, я думаю, все примерно понимают, все их замечают, то, что какие-нибудь там 50 лет назад не медитировать, не вегетарианцем быть, это вообще было все абсолютно неестественно. Никто об этом не говорил. Сейчас это более нормально. Вот. Но несмотря на то, что мы двигаемся вперед, мы все еще находимся в состоянии материализма, погруженного вот этого в видимое. Что это значит? Это значит то, что со всех сторон, из всех ртов, голов, телевизоров, из вида и закон, меня постоянно бомбардируется, постоянно меня бомбардируют материалистичные мысли. То есть во внешнем мире практически ничего не заставляет меня думать о Боге, о смысле жизни, о чем-то высоком и тонком. Все заставляет меня думать о удовольствиях, материальных удовольствиях, психических удовольствиях, заработать деньги, завести семью, ну и так далее. То есть создаются даже специальные условия, неблагоприятные, в которых сложно зарабатывать деньги, в которых сложно заводить семью, в которых сложно иметь квартиру. И из-за того, что это сложно, а это нужно, всем нужно, да, какое-то что-то есть, где-то жить, люди постоянно об этом думают. Ну и правильно делают, потому что это нужно. Но мир сейчас внешне так устроен, что все у нас вокруг постоянно отвлекает на материальное. И что у нас... Ну, все-таки есть кое-какие просветы. Что нас ведет к тонкому в материальном мире? Что обычно людей вдохновляет? Вдохновляет людей... Знаете, вот есть духовное, вот это то, что мы занимаемся в медитации. Это когда мы сидим, медитируем, думаем о Боге, поем киртан или концентрируемся. Вот это чистое духовное. Это вот самое-самое тонкое. И есть грубое, материальное или психическое. То есть, ну, это поесть, поспать, либо какое-нибудь удовольствие получить. Ну, или что-то, например, узнать. Может быть, добиться чего-то, какая-нибудь слава. Это все грубое. Но есть еще интересная вещь, есть еще кое-что посередине. Есть психодуховное, называется дхарма. То есть это ступенька, которая находится между материальным грубым миром и духовным. Есть ступенька психодуховная. И это ступень измененных состояний. Это ступень искусства. Вдохновение, творчество, самосовершенствование. То есть это какие-то вещи, которые не приносят какого-то материального блага или удовольствия. Например, красота. Вот я вижу, что красивую картину. Что она мне дает? Она мне и желудок не наполнит, никакого она мне сенсорного, да, удовольствия не принесет. Но когда я смотрю на красоту, смотрю на что-то красивое, что-то внутри меня, какие-то струны души задеваются. И это вот одна из вещей, которые людей вдохновляют на движение к Богу. Это искусство. И это может быть искусство, это может быть, например, спорт. То есть человек, который достиг какого-то совершенного мастерства в каком-то деле, и ты видишь, как что он чего-то такого достиг, изумительного, совершенного. И в этом совершенстве ты начинаешь видеть Бога. Это оно тебя вдохновляет. Что-то внутри тебя трепещет. Ты хочешь так же. Я тоже хочу. И тебя как будто тянет куда-то в какой-то путь. Тянет куда-то, ты еще не знаешь куда, но тебя тянет куда-то двигаться вперед. Это все духовные позывы. и ну, музыка, да, то есть я слушаю музыку, и какие-то во мне возникают вдохновения, да, ощущения. Но, к сожалению, этого мало. В нашем мире этого мало. Духовного практически нет. Психодуховного искусства, ну, мало, и оно зачастую не в ту сторону направлено, да. То есть какой-нибудь, может быть, вдохновляет музыка талантливая, очень совершенная, но идея у нее грубая, да. Очень изумительно рассказывает про то, как ему плохо, и про то, как плохо. И из-за того, что так происходит, мы все естественным образом двигаемся к Овидию Майя. То есть внешний мир нас движет к Овидию Майя. И если мы не делаем внутренних усилий по перенаправлению своего разума, по перепрограммированию себя, то нас обуславливает внешняя среда. То есть, можно сказать, происходит внушение извне. То есть мир извне внушает мне, каким я должен быть. Как я должен жить. Как я хочу жить. То есть он создает во мне желание. То есть я поживу в мире, где каждый мне говорит то, что ты должен быть богатым, ты должен быть богатым, у тебя должна быть Феррари-машина. Если у тебя нет Феррари-машины, ты плохой человек, ты не крутой. Если я живу в такой среде, где мне это говорят, я этого захочу. Я захочу, я должен эту Феррари получить. И сейчас мы живем в такой среде. Вот. Но тоже важно понимать, если, не если, когда мы изменим эту среду внешнюю, когда внешний мир станет другим, когда люди будут тебе говорить, ты вот эту самадхи пережил, ты, как часто у тебя тхьяна бывает? Как долго ты медитируешь? Ты познал высшее сознание? Скажи мне, какая у тебя степень реализации? А нет у тебя степени реализации? Что ты делаешь вообще? На что ты время тратишь? Тогда у людей будут точно таким же образом рождаться желание медитировать, рождаться желание служить, делать что-то хорошее, развиваться, заниматься творчеством, ну и так далее. Вот. Поэтому это все меняется, это все быстро может измениться. Потому что, ну, не то чтобы люди ведомы, ну да, люди ведомы, мы все такие. То есть мы все обусловлены внешней средой и внутренней. То есть на нас действует мир как извне, так и снаружи. И только когда я достигаю... В писаниях это описывается состояние, называется девата. То есть состояние божественного состояния или... Ну, на русский, может быть, точнее перевести как полубог. Когда я становлюсь вот полубогом, да, то тогда уже все, на меня не влияет внешний мир. Настолько я утвержден во внутреннем своем состоянии, во внутреннем своем блаженстве, что мне уже не влияет. Но мы не находимся на таком состоянии обычно. Поэтому внешний мир очень сильно на нас влияет, даже если мы медитируем. И поэтому мы не только медитируем, но мы пытаемся изменить внешний мир. Мы пытаемся создавать сообщество, мы пытаемся сделать мир лучше, мы пытаемся вдохновлять других людей вокруг себя, потому что это помогает другим, и это помогает нам. Все это важно понять. Вот эту вещь можете запомнить, это очень важно. То, что хорошие дела, они хороши для всех. Если что-то хорошо для меня, оно хорошо и для других тоже. Если хорошо для других, хорошо и для меня. И плохие дела, неправильные поступки, они плохие для всех. Что плохо для меня, плохо для других. Что плохо для других, плохо. Например, если я украл что-то. То есть обычно как люди думают, вот я украл, человек потерял, а я приобрел. Ему плохо, а мне хорошо. Но на самом деле, когда я ворую, он теряет, ему плохо. И я теряю, потому что я свой разум, можно сказать, калечу этим поступком. У меня потом будет мучить совесть, у меня потом будет, мне это постоянно буду об этом думать, у меня потом начнется беспокойство, депрессия, я не смогу нормально жить, спать, медитировать, ну и так далее. Если это нормально состояние себя пребывает. Поэтому плохой поступок, он для всех плохой. И если я себе вред приношу, значит, я начинаю страдать. И это страдание другие люди не могут не заметить. Как бы я не могу не делиться с другими людьми. То есть если я себе плохо делаю, значит, другим будет тоже плохо. Потому что люди всегда делятся тем, что у них есть. Если они полны страдания, они совсем не делятся страданиями. Если они полны блаженства, они совсем делятся блаженством. Поэтому мне очень вдохновляет вот это, по-моему, это у тибетцев, у буддистов. У буддистов есть такое выражение, что я медитирую на благо всех живых существ. То есть моя медитация на благо всей Вселенной, всех живых существ. Это очень классная мысль, меня вдохновляет. Вот. И почему так сложно двигаться к Всевышнему? Потому что мы на этом переломном моменте. Потому что сейчас нужно большое усилие приложить, большую борьбу, чтобы вот этот весь себя изменить и весь мир. Но чем сложнее, тем больше награды. И тоже одна вещь. Высшее сознание, по сути, это высшая цель в мире. Это самое лучшее, самое высокое достижение. И ну, глупо думать то, что это легко. То, что очевидно, что это самое сложное. Самое такое высочайшее достижение, которое может быть в мире. Но у нас всех, можно сказать, в судьбе прописано. Мы все, нам всем предначертано это достичь, поэтому это случится 100%. То есть это то усилие, которое окупится 100%. Есть некоторые вещи, которые могут не окупиться. Например, все не могут быть миллиардерами. Вот я хочу быть миллиардером. Может быть, и я стану миллиардером, может быть, нет. Но если все захотят быть, ну, не могут. Так мир не устроен. Не могут все быть миллиардерами. Невозможно. Но все могут достичь высшего сознания. Это возможно. Потому что физический мир ограничен. И если все миллиардеры, то это попытка как бы... То есть ты не опираешься, ты берешь из ограниченного мира. И он, так как он ограничен, ты не можешь бесконечно брать. Ты вот сколько-то взял, он кончился. Все, больше нельзя брать. Больше никому нельзя брать. И поэтому миллиардеров мало. Но высшее сознание ты как бы берешь из духовного мира, а духовный мир безграничен. Поэтому сколько бы ты ни брал своей мудрости, вдохновения, ты никого не обделяешь им. Никого не обделяешь. Какой бы ты ни был умный или мудрый, другие люди могут такими же быть мудрыми, такими же умными, и их может быть бесконечное количество. Но если я забираю материальный мир, какие-то территории, богатства, то, к сожалению, у других людей не будет такой возможности. Вот. Да, как понять ту грань, когда нужно контролировать мир и когда нужно довериться воле высшего? Так. Это вопрос про свободу воли. В общем, если вкратце, то всегда нужно довериться на воле Всевышнего. Всегда нужно доверять и никогда не пытаться контролировать мир. То есть контроль — это противоестественное, это против Бога. То есть, насколько я помню, культ контроля, чтобы все было вот так, как я хочу, и каждый человек был на своем месте, у всех были там эти свои номерки цифровые, да? Это называется, это культ против Бога, культ страны. И обратный культ, ну, божественный культ, да? То, что я доверяю Богу. Я доверяю тому, что как он хочет, как весь мир устроен, как он движется. И я не пытаюсь контролировать, я пытаюсь понять, что он хочет, и делать то, что он хочет. То есть это важно. Потому что если вы будете контролировать весь мир, пытаться контролировать весь мир, то может произойти две вещи. Так, сейчас кто-то руку поднял. Ну, сейчас я договорю, потом я спрошу. Если пытаетесь контролировать весь мир, то может возникнуть, так как ваш разум ограниченный, ваш разум несовершенный, как у любого человека, вы не сможете все продумать, все просчитать, все просмотреть, вы не знаете будущего, вы не знаете прошлого, вы не знаете все по-настоящему, и поэтому ваш контроль будет дефектным. То есть, если не Бог управляет миром, как он должен, а вы, то ваш контроль будет дефектным, от этого будет страдать, ну, все, кого вы контролируете, так или иначе. И второй вариант, если вы хотите контролировать весь мир, но у вас не получается. Такое тоже очень возможно, это даже более возможно. И если такое произойдет, то вы будете несчастны. То есть вы чего-то хотите, у вас не получается, вам будет плохо. То есть в обоих случаях получается плохо. Либо вам, либо кому-то другому, либо всем вместе. То есть наша задача не контролировать мир, а доверять ему. И двигаться в правильном смысле. Так, еще какой-то комментарий. Не обязательно контролировать. Есть еще грань делать мир лучше, исправлять что-то неправильное. Про то, где грань между Божьим проявлением и действием человеком, есть же искушение стать суперпассивным. Типа все по воле Божьей, зачем что-то менять, что-то как-то действовать. Вот это важно понимать. То, что моя задача не... Моя задача не перестать действовать. Моя задача понять, что хочет высшее сознание и действовать согласно его воле. То есть, если высшее сознание хочет, чтобы я медитировал, чтобы я помогал другим, чтобы я развивался, чтобы я был счастливым, а я вместо этого, как здесь написано, становлюсь суперпассивным и ничего не делаю, получается, я делаю не по воле высшего сознания. Оно не хочет, чтобы я был пассивным. Оно хочет, чтобы я был активным, чтобы я двигался, чтобы я боролся, чтобы я развивался. И если я этого не делаю, то получается, я вот как раз-таки иду против высшего сознания. Поэтому предаться воле вот Всевышнего и принять мир, это не значит стать пассивным, скорее даже наоборот. Стать очень активным. Вот. Стать пассивным – это скорее эгоизм. То есть, вот, я не хочу лежать на диване целый день, вот и лежу. Это как раз-таки, вот, когда делаю то, что я хочу. Вот. И вся наша медитация, мы пытаемся наши желания, наш поток жизненный с божественным потоком, вселенским, сонаправить, соединить их. И как только это происходит, важно понимать одну вещь. Если Бог чего-то не хочет, если высшее сознание чего-то не хочет, оно не случится, потому что он высший управитель всего, мы находимся внутри него. Поэтому чего бы я ни... они не исполнятся. Поэтому чисто логически нет никакого смысла хотеть того, чего не хочет Бог. Еще раз. У меня пропала, может быть, связь сейчас. Нет никакого смысла хотеть того, чего не хочет. Поэтому цель духовной практики – соединить свою волю с космической. И тогда все, что я хочу, это то, что Бог хочет, и поэтому оно случается. Поэтому получается моя жизнь, весь мир и все на свете получается так, как я хочу. И я становлюсь очень счастливым. Потому что нет такого, что я что-то хочу, но не случается. Такого не бывает, если ваша воля и божественная сонаправлены. Так, дальше. Если в семье муж не выполняет свои материальные обязанности по полному обеспечению жены, то есть он работает, но денег зарабатывает меньше, чем хотелось бы, хотя работает много, и жене приходится тоже работать. Это нормально? Ну, да. Как я сказал, мы живем в такое время, что, к сожалению, из-за вот такого капиталистического устройства мира зарабатывать деньги и просто жить тяжело. И не каждый человек, я бы даже сказал, редко кто может обеспечить себе и тем более всей семье все материальные, все базовые потребности удовлетворены. То есть еду, одежду, дом, образование, медицинские потребности, да, это довольно много, да. И, ну, очень часто такое случается, что не может один человек, тем более еще и на всю семью зарабатывать деньги. Поэтому я здесь не вижу чего-то ненормального, особенно как здесь написано. То есть он работает, работает много, да, то есть человек пытается, старается. Но здесь я хочу очень важный момент сказать, то, что на чем концентрироваться. Потому что, ну, честно, если сказать, мы все не идеальны. У нас у всех какой-то есть недостаток. Практически, ну, я не видел людей, у которых нет недостатка. Не видел людей идеальных. И когда я строю взаимоотношения с человеком, даже не строю, даже когда я просто смотрю, узнаю что-то о человеке, у меня всегда, по сути, есть выбор. У меня есть выбор. На что обратить внимание? На чем сконцентрироваться? На добродетелях человека или на его недостатках? И тогда в зависимости от того, на чем я концентрируюсь, что я вижу в человеке, такое мое отношение к нему формируется. То есть, например, я сейчас вам прям зачитаю. У нас тут в одной группе проходили семинар по несвязанному общению. И там была такая тема, как комплименты, давать комплименты. И вот комментарий одной из участниц. То, что у нее были очень тяжелые отношения с мужем. Она прямо очень не любила, очень тяжелые были отношения, прямо разводиться хотела с ним. То есть прям тяжело очень было жить. Я точно не знаю, какая ситуация была, но такое часто случается. То есть что-то он делал, видимо, неправильно. Может быть, денег зарабатывал мало, может быть, еще что-то. И она постоянно думала, блин, почему он то? И дело доходило до развода. И потом она прошла этот семинар, и она решила попробовать вот эту технику комплиментов. Вот. И вот что она пишет. То, что дело почти дошло до развода. И тут я решила сконцентрировать свое внимание на хороших качествах супруга. Говорить ему об этом и благодарить за любое проявление заботы. И произошло закономерное чудо. Мы вместе, наши отношения как молодости, и он начал медитировать. Как вам такая история? Лично у меня в жизни такое само происходило, не в отношениях, а просто с людьми. То, что можно довольно легко и довольно быстро исправить отношения с плохих на хорошие. Если начинать замечать в человеке хорошие качества, вот я даже не знаю, даже говорить не нужно об этом. Просто идешь мимо человека, и вот, ну, есть люди, которые раздражают, и ты привык видеть в них плохое. А вот прямо осознанно встречаясь или думая об этом человеке, прям осознанно думать, а какой у него есть хороший качество, а что он хороший умеет делать. А что он такое делает, что я не умею, что меня вдохновляет, чему я могу не научиться? И постоянно думая вот таким образом о человеке, меняется твое отношение к человеку, что довольно логично и закономерно. Но происходит еще вторая вещь, волшебная вещь. Меняется его отношение к тебе. То есть мои мысли, то, как я к нему отношусь, меняет его отношение ко мне. Он начинает ко мне ближе относиться, он начинает ко мне теплее относиться. Это такая волшебная вещь. И, в общем, это лучше попробовать. Просто попробуйте любого человека, с которым у вас плохие или хорошие даже отношения, попробуйте просто говорить ему хорошие вещи, замечать хорошие вещи за ним. И посмотрите, что изменится. И вы поймете, что вы можете влюбиться в человека, вы можете развить в себе любовь к любому практически человеку, тем более к близкому, тем более к вашему родственнику или там, жене или мужу. Очень, ну, довольно, так сказать, реальная задача. Я бы не сказал, что просто, но это реально. Так. Вот. И тут про деньги то же самое. Просто не нужно, есть какие-то проблемы. Не нужно думать о проблемах. Думай, а что он хорошего? Вот много работает человек. Что я могу человеку делать хорошего? Благодарить его за то, что он зарабатывает, он же приносит деньги, это же благо делает. И тогда отношения улучшатся, и человек будет вдохновлен. И когда человек вдохновлен, он будет хотеть совершать подвиги. И тогда уже будет прогресс рост. Так. Так, тут есть некоторые вопросы не по теме, мы их потом разберем. Есть вопрос по теме. Намаскар. Меня оскорбил близкий человек, я простила. Подумала, может, Богу так удобно. Он оскорбил меня второй раз. Снова переборола себя и простила. Может быть, я где-то что-то не нарабатываю. Человек решил, что можно и третий раз оскорбить. И тут я уже не выдержал, рассталась с ним. Как понять, где я должна терпеть и где не позволять себя оскорблять и обижать? Это очень хороший вопрос. И он касается... Окей. В общем, если звук пропадает, вы мне сообщаете. Что такое простить человека? Если мне человек делает что-то плохое, например, когда, например, он меня оскорбляет, он меня как-то оскорбляет, что-то плохое мне делает, то простить его значит... Я имею право его простить, я могу его простить, только если он изменился. То есть я должен так ситуацию поставить, так свои отношения к нему выстроить, так ему сказать, что я его не прощаю просто так. Он должен перестать делать какую-то плохую, асоциальную, вредную вещь, и тогда ему прощение гарантировано. Я его прощу обязательно. Но не просто так. Потому что если просто так простить человека, то происходит то, что происходит. Он начинает думать, что все дозволено, и начинает продолжать делать плохие вещи. Поэтому это вот очень сильно можно, можно сказать, даже навредить себе и другим, если прощать просто так все проступки и не пытаться никак, ну, давление, да, оказывать, чтобы человек изменился. Но тогда просто будут разбойники ходить, всех убивать, грабить, и все будут их прощать. Это разве правильно? Разве это духовный подход? Поэтому вот это очень важно понимать, что как бы не надо внутри себя держать какую-то вот месть, какую-то обиду, но человек должен знать, что чтобы его простили, чтобы отношения с ним вернулись в хорошее русло, чтобы он, сказать, с вами продержал хороший контакт, он должен как-то исправить свою ошибку. То есть пока он ее совершает, он не прощен. Как только он ее исправит, он скажет, извините, я больше так не буду. Есть такой самый лучший способ, это если неосознанно какое-то действие совершено, а какая-то ошибка совершена, то надо признать ее и просить о наказании. Тоже можете проверить, как это работает. Работает тоже очень хорошо. То есть я что-то сделал случайно неправильно, обидел кого-то, мне человек говорит, блин, ну ты меня обидел вообще, зачем? А ты говоришь, ну я не хотел, я признаю, что это сделал, я прошу наказание. И все, сразу конфликт решается. Конфликт решается с человеком моментально, потому что человек понимает, ох, ничего себе, то есть не просто он мне какие-то пустые извинения бросает, а он признал свою ошибку и просит наказание. То есть он готов расплатиться за нее. И, ну, я могу сказать по опыту, зачастую люди не наказывают как-то, да, то есть не пытаются что-то тебе сделать, особенно если у вас отношения нормальные. Но моментально обстановка разряжается. То есть человек понимает то, что ваше извинение, ваше раскаяние было искренним. И тогда он может очень легко вас простить, и все. Обстановка как бы решена, все сгладилось. Разве это не контроль ставить условия человеку? Нет, не надо его контролировать. То есть, ты говоришь, как надо, ты говоришь, как должно быть, как я хочу, чтобы было. А как он поступит себя, ну, это от него зависит. То есть я не пытаюсь человека заставить чего-то измениться. Но если человек хочет со мной хороших отношений, если хочет человек продолжать нормально жить и вместе со мной как-то двигаться куда-то, да, в моем обществе, на компании, то да, он не может вести себя асоциально по отношению к обществу, по отношению ко мне, он должен измениться. Иначе, ну, пусть идет делать, что хочет, без меня уже. То есть я его не прощаю. То есть не то, что я тебя прощаю, делай, что хочешь. Так не работает. Это, к сожалению, как раз-таки вред. Это вред и человеку, и вред и всем окружающим, если так поступать. И, ну, это довольно тяжелая вещь. То есть здесь должна быть нравственная твердость, чтобы настоять на своем, сказать человеку, это непросто. Нужна сила психическая определенная, и чтобы ее развить, очень помогает медитация. Так. Если довериться высшему, это ведь не значит, что не будет боли и трудностей. Просто ты будешь принимать то, что дается, и это будет быстрее приближать тебя к нему. Вот. Это очень, тоже очень хорошая вещь, очень интересная для понимания. То, что человек, находящийся в состоянии реализации, в состоянии освобождения, в состоянии йоги, как его угодно называть, он не перестает чувствовать боль. Он не перестает чувствовать удовольствие. Трудности, все это остается. Но, кроме этого, достигается кое-что более высокое, более тонкое, более сладкое. Достигает состояние блаженства. Блаженство – это состояние не удовольствия и не боли. То есть удовольствие и боль, они как бы на уровне, на низком уровне, влево и вправо, вниз, вперед и назад. А состояние блаженства, оно выше, выше. И когда я нахожусь в состоянии блаженства, когда я испытываю постоянно присутствие Бога, когда я постоянно наслаждаюсь тем, что Он рядом, в том, что он меня любит, то, что я его люблю, то, что весь мир движется в его потоке, то для меня удовольствие или боль, они перестают иметь какую-то, ну, особую важную роль. То есть, ну, болит, ну, ладно, ну, хорошо, ну, и ладно. На меня это не влияет, на мое восприятие мира, на мои действия, на мое какое-то вдохновение, да? То есть, как обычно люди живут? Вот мне нравится что-то делать, я это делаю. Не нравится мне это делать, ну, не делаю. Но когда ты когда ты достигаешь высшего состояния, это можно еще, ну, блаженство это прям супер высокое, можно это даже, можно назвать состояние пониже, например, чувство долга. То есть это мой долг, это моя миссия. Здесь тоже тебе уже не важно удовольствие или боль. Да, больно, но я все равно должен это сделать. Все равно это моя миссия. Вот. И поэтому когда мы в йоге, ну, в принципе, да, на пути, можно сказать, саморазвития, да, мы не отрицаем, мы не отказываемся от чего-то, что у нас было. Мы приобретаем новое и новое. То есть мы расширяем свой разум. Когда мы расширяем свой разум, то мы начинаем видеть, чувствовать вещи, которые гораздо лучше, чем те, что, чем старые вещи, чем, например, там, удовольствие или боль. Я начинаю понимать то, что в жизни, кроме удовольствия и боли, есть кое-что гораздо более интересное, гораздо более тонкое, возвышенное, чего я хочу. И тогда удовольствие или боль, они не исчезают, просто мне уже не важно. То же самое, как, например, тело. Я же человек просветленный, у него же тело не исчезает, у него же не остается одна душа. Тело остается, но тело больше не принимается, как сказать, не отдается столько чести. Да, у меня есть тело, это мое тело. Оно должно есть, оно должно спать, оно должно выполнять работу. Но это не смысл моей жизни. И моя жизнь, моя миссия не зависит от моего тела. Моя миссия, она где-то там, наверху. Что-то это более возвышенное. Тело – это просто как инструмент. То же самое удовольствие и боль. Ну, есть, нету. Мне не важно. То есть ты становишься невосприимчивым к боли, удовольствия, они тебя не мешают и не помогают особо. И ты начинаешь, это называется состояние Ишвара Пранидхана, опора на высшее. То есть моя жизнь опирается не на временные вот эти вот качели страдания и удовольствия, а моя жизнь опирается на что-то стабильное, которое всегда есть. То есть не то, что мне хорошо, вдохновлен я делаю, мне плохо, не вдохновлен я делаю. Но всегда в моей жизни есть какая-то цель, какая-то миссия, какое-то вдохновение. Что бы ни случилось, оно меня вдохновляет. И такая жизнь становится очень стабильной, очень такой крепкой, перманентной. И так просто жить приятнее. Если вы этого сможете достичь состояния, вы поймете, что по-другому жить просто. Просто как-то глупо. Вот, зависит это удовольствие и боль, это как-то, ну, мелко. Если порой нет сил, чтобы делать медитацию или асаны, стоит ли себя винить за это? Если выполняю не все практики, то меня нельзя назвать йогом. Ну, во-первых, винить себя, в принципе, не надо ни за что. То есть чувство вины, оно не помогает. Думать о том, что я провинился, я грешник, я неудачник, не смог, вообще не нужно. То есть эти мысли вообще не следует избегать о них думать. Как бы ни было на самом деле, стоит постоянно сконцентрироваться на том, что я могу, что у меня получается, что я дальше развиваюсь. Вот. И, во-первых, делаю я или не делаю что-то там, я все равно остаюсь сыном Божьим. Я все равно его творение. Он все равно меня любит, что бы ни происходило. Это важно понимать. Поэтому какие бы, как бы грехи мы ни совершали, мы не перестаем быть как бы детьми Божьими. И никогда он от нас не отворачивается и не уходит. Это тоже это очень важная вещь для понимания. Что бы я ни сделал, Бог все равно со мной. Даже если я в аду, даже если я мучаюсь и страдаю, и вообще жить не могу, Бог и здесь со мной вместе, он вместе со мной страдает. Он вместе со мной эти страдания наблюдает, да? Он о них знает, он не хочет, чтобы я страдал. Но он со мной находится. Вот. Поэтому важно понимать то, что что бы ни делал, хорошее или плохое, Бог всегда со мной, и я всегда могу на него рассчитывать, я всегда могу просить его помощи, предаться. Вот. Но что значит нет сил, чтобы делать медитацию лясы? Важно понимать то, что у нас есть в жизни какая-то миссия или цель у всех. И под нее нам даются силы. Ни больше, ни меньше. Поэтому у нас всегда есть силы делать то, что мы должны. И если я хочу делать больше, и если я хочу больше сил, то я сначала должен все 100% своих усилий, 100% своей ментальной, физической, духовной силы использовать. И тогда я могу сказать, я все использовал, у меня больше нет силы, дай мне больше, чтобы я смог больше сделать. Тогда тебе дастся больше силы. Но если я не использую всю свою силу, если я живу на 10%, на 20%, как я могу просить, чтобы у меня было больше сил? Как бы нелогично. Сначала надо использовать все, что есть, потом уже просить. И в случае с медитацией, я просто, ну вот честно, я не верю. Я не верю в такое, что человек не может делать медитацию. У него нет времени, у него нет сил делать медитацию. Такого не бывает. Какой бы ты ни был старший, как бы у тебя ни было времени, все равно можно идти 3, 5, 7 минут на медитацию. Ну, то есть, какой может быть режим дня, в котором нельзя найти 5-10 минут на медитацию? Ну, может, там поесть на 5 минут меньше, можно поспать на 5 минут меньше. Вот. И помедитировать. И что дает медитация регулярно? Регулярная медитация 2 раза в день гарантирует ваш прогресс. Что бы я ни делал, как бы я там то, все, если я продолжаю медитировать 2 раза в день, я развиваюсь, я двигаюсь по пути духовному. Если я перестаю это делать, не знаю, не понятно. Может быть, ты развиваешься, может быть, не развиваешься. Это уже никто не скажет и не даст гарантию. Но пока выполняется условие садханы два раза в день, есть прогресс. И вот на этом моменте надо сделать прямо, ну, прямо решимость, твердую решимость на всю жизнь. Я буду, что бы ни случилось, буду медитировать два раза в день. Если у меня нет сил, я просто повторю мантру там 100 раз, 80. Я просто посижу 5 минут. Я когда начинал медитировать, мне очень тяжело было медитировать. И я иногда там, очень долго просто пытался заставить себя посидеть и медитировать. Там, может, час мог представить. И я медитировал там буквально 3 минуты, 5 минут, 7 минут в самом начале. То есть, ну, вообще, как бы, смешные цифры. То есть, наверное, 5 минут такая была масса медитации. Но что бы ни случилось, у меня почему-то такая решимость была. То есть, что бы ни случилось, я всегда каждый день, 2 раза в день медитировал. Там, по несколько минут в день. И эти несколько минут в день, ну, они полностью мою жизнь изменили. То есть я там за какой-то там за месяц я почувствовал огромный эффект медитации. 5 минут утром и вечером. То есть вообще крошечное, так сказать, усилие по времени. Ну, тяжело было, конечно, медитировать. Сама медитация была тяжелая, тяжело было концентрироваться. Но 5 минут в день на это можно идти. Поэтому высшее сознание хочет, чтобы мы все медитировали. Это наша цель, это наш смысл жизни, двигаться по пути духовного. И для этого у нас, оно нам дало уже силы. 100%. Как я говорю, может быть, у меня нет возможности, способности стать миллиардером, стать олимпийским чемпионом. Может быть, нет, может быть, есть, я не знаю. Но медитировать 2 раза в день, развиваться, двигаться к Богу, я 100% могу. Вы должны это понимать. У вас у всех есть силы, у всех есть эта способность медитировать. Вопрос только в том, кто-то я видел в чате написал, мотивации. Вопрос только в мотивации. То есть эти 5 минут в день я готов их выделить? Я готов? Ну, просто... То есть, по сути, 5 минут в день всегда можно найти. Но вопрос, хочу ли я это сделать? Готов ли я это сделать? И... Это уже вопрос очень сложный. Как мотивироваться, как вдохновляться, как не утратить это. Но вот, я могу дать такие 2 коротких ответа. Это первое, это решимость. То есть не пытаться опирать свою медитацию на каком-то эффекте или на удовольствие. То есть я таких много людей тоже встречал, которым, ну, начинали медитировать, у них там шли какие-то там реализации, удовольствия. Очень они медитировали, много медитировали, говорили, как круто, как здорово. Потом это все заканчивалось, а оно обязательно кончится. Всегда будет вверх и вниз. Потом оно заканчивалось, и они такие, ну все, больше медитировать не будем. Потому что больше медитировать, больше оно не приносит удовольствия. Вот, поэтому... Или, например, на эффект какой-то. Вот я там медитирую уже там, целых там, 2 недели, никакого нет эффекта. Вот, то же самое. Поэтому не надо опираться на эффект, не надо опираться на удовольствие, а надо опираться на решимость. Я в каком-то состоянии рационального мышления, да, в каком-то состоянии адекватном. Я решил, что это хорошо для меня. Я этого хочу. Я это буду делать. Я это готов делать. Я это смогу сделать. Я принял решение, все. Теперь в следующий раз, когда приходит время медитации, я не думаю. Я не думаю, хочу я этого, не хочу. Нужно ли мне сейчас, нет, что там. Я перестаю думать, я просто делаю. Потому что я уже подумал. Я подумал уже. Это вообще очень важная вещь. По достижению, в принципе, ну, чего угодно, достижению успеха. Это один раз в высоком, хорошем, адекватном состоянии подумать, решиться, и потом не думать уже, потом действовать. Я решился, и я свое решение исполнил. Вот. И вторая вещь – это все-таки, конечно, это сатсанг. То есть это вот то, что мы сейчас делаем – собираться, говорить на темы духовные, вместе коллективно медитировать, вместе общаться, смотреть один видео, например, тоже сатсанг. книги читать духовные. Это все наш разум наполняет вот этими идеями, вот этой пищей, да, духовной. И благодаря этому у нас есть, ну, как топливо, да, чтобы двигаться. То есть, например, если я не буду есть, то рано или поздно у меня закончится топливо, я не смогу двигаться. Я не смогу физическую активность совершать. Просто у меня нет энергии, нет топлива. То же самое с сатсангом. Если я не буду есть духовную пищу, я не буду есть мысли, да, о высшем, какие-то истории, какие-то рассказы, вдохновения, что-нибудь, что угодно, служение людям. Если я не буду, если в моей жизни этого не будет, то рано или поздно вдохновение кончится. Оно кончится, топлива не будет больше. И тогда придется, ну, можно, конечно, не ехать на машине, а руками ее толкать без топлива, но это очень тяжело, и это очень нет. Поэтому это прям важно, сатсанг. Это прям, я замечаю, это, наверное, основная вещь, которая на духовном пути позволяет остаться, позволяет комфортно развиваться, да, то есть, чтобы было и быстро, и весело. Вдохновленно. Это вот духовная компания. Медитировать по-разному, у каждого своего стиля. Главное, чтобы в душе было стремление диалога с Богом, уважение, интерес к Нему. Нет. Важно медитировать 2 раза в день. Если 2 раза в день не медитировать, то тогда непонятно, что произойдет. То есть, может быть, у человека есть какие-то мысли о Боге, какие-то думает что-то о нем, разговаривает с ним, какие-то ощущения. Но если нет регулярной практики, то прогресс либо нету, либо он очень медленный, либо еще что-то, непонятно. То есть медитация 2 раза в день – это гарантия, что прогресс есть. Если медитации 2 раза в день нету, может быть, есть диалог с Богом, а может быть, через месяц его больше не будет. Никто здесь не может сказать. Вот. Поэтому это как вот я как бы, то есть я не занимаюсь спортом, ничего не делал, какой физической нагрузки, но я себя чувствую нормально. Я себя чувствую хорошо, здорово. Ну да, но через месяц неизвестно, как ты себя будешь чувствовать. И никто тебе не гарантирует, что ты будешь через месяц, а через год, а через 10 лет. Абсолютно никакой гарантии нет, что у тебя не появятся болезни, у тебя не появится каких-то там, ну, физических проблем. Но если ты каждый день занимаешься спортом, то, ну, со спортом тут меньше гарантий, но практически 100% вероятно, что ты будешь здоровым. В какой-то степени. Вот. Можно ли трудности принимать с некоторым азартом, что ли? Ну, мол, давай-ка в виде посмотрим, кто кого, с идеацией о том, что Бог всегда с мной поможет. Это нормально. Трудности с азартом. Да, это здорово. Это на самом деле... Ну, азарт – это такое слово, конечно. Сомнительное, но я бы сказал с радостью. Радость, трудность воспринимать – это прекрасно. Это прямо, по-моему, это Милария подписал в его одной песне, да, там, о великом. Он какие-то перечислял критерии, которые нужны для продвижения по духовному пути. И одно из этих один из этих критериев был радостное усилие. Вот это мне очень понравилось. То есть не просто усилия, не просто борьба, подавление, еще что-то, а радостные усилия. То есть я не просто борюсь, мне нравится бороться, я хочу бороться, я получаю это удовольствие. То же самое, как, например, это вот, ну, в обычной жизни пример очень простой. То есть человек, который там всю жизнь, там, не знаю, сидел за компьютером, у него там какой-то лишний вес, еще что-то, он начинает идти бегать или идти в спортзал. То ему очень больно, очень тяжело. И он не получает никакого удовольствия, он получает только боль. Но как только он позанимается неделю, 2, месяц, 2, год, то потом происходит вещь, которую вы, наверное, все это переживали. Ну, мне кажется, много кто переживал. то ты начинаешь получать удовольствие от нагрузки физической. То есть тебе тяжело, тебе больно, ты кайфуешь от этого. О, классно. И ты потом после вот этого усилия, после там зала, там тренажерного бега, ты себя чувствуешь вдохновленным. Ты себя чувствуешь прекрасно. То есть ты борешься, тебе все равно тяжело, тебе все равно больно. Но ты это не воспринимаешь как что-то негативное. Ты воспринимаешь это как движение, как прогресс, как ступеньки. То есть да, мне больно, значит, я вырос, значит, я стал сильнее, значит, я устал, значит, мои мышцы там выросли. Ну, в случае с тренажерным залом. В духовном пути то же самое. Как только в начале пути ты просто страдаешь. Не пытаешься там медитировать. И очень больно, тяжело. Ну, вот, как правило, у меня так было. Ну, на самом деле у всех по-разному, но вот у меня так было. То есть это просто тяжело, тяжело и тяжело. Но потом, когда ты начинаешь понимать вот эта борьба, вот эти усилия, какой они тебе дают эффект, как сильно ты меняешься, то ты, наоборот, начинаешь вдохновлять то, что «О, я сегодня столько усилий потратил, я там так устал, там, но значит, я стал лучше». И меня это вдохновляет. И я хочу больше и больше, больше борьбы, больше вот этого, это называется тапах, да, то есть жертва или борьба, она должна быть вдохновляющей, она может, она должна быть вдохновляющей. И если для этого достичь состояния, достичь этого уровня, то жизнь становится вообще идеальной. То есть, в принципе, наша жизнь как бы борьба, хотим мы этого или нет, чтобы жить просто кому угодно, хоть муравью, хоть человеку, нужно бороться, нужно сражаться за свою жизнь. И если мы научимся это любить, относиться с радостью, можно сказать, с азартом, то наша жизнь станет очень как бы прекрасной. Бог всегда с собой поможет. Да, то же самое. Это тоже очень здорово. Когда вот это, я тоже хочу так поделиться недавно, мысли такой. Я где-то, ну вот на YouTube меня зацепило одно видео, там какое-то мотивационное, да, и я прямо, вот это вот там одна цитата, которая мне прямо до глубины души меня задела, настолько она тантрическая, настолько она вот божественная, про преданность. И там говорится, что если... Сейчас я посмотрю... Так. Да, вот. Если ваши цели не пугают вас, значит, они недостаточно большие. То есть, если цели, которые перед собой поставил, я думаю, что я могу их решить. Да это легко, я это сделал. Значит, они должны быть больше. Это вот путь тантры, путь преданности Богу, доверия Богу. Это когда я иду, я ставлю себе вызовы, ставлю себе цели больше, чем я могу. То есть я не знаю, смогу ли это сделать или нет. Я не знаю, это вообще возможно или нет. Но я знаю, что это правильно, я знаю, что Богу это угодно, и я знаю, что Он мне поможет, будет со мной поддержка. Если моих сил не будет, то вместе с ним, с его помощью я смогу справиться. И тогда ты начинаешь делать это невозможное, и оно получается. То есть ты не знал, ты не мог с самого начала предсказать, что можно было так сделать. И ты делаешь, и видишь то, что поддержка есть. Кто-то тебя поддерживает. События так случаются, которые случаются независимо от тебя события, который ты не мог ни предсказать, ни как-то инициировать, как будто Вселенная тебе помогает. И вот когда ты так делаешь, когда ты ставишь себе невозможные цели и достигаешь их, да, то рождается, называется это преданность или доверие к Богу, доверие ко Вселенной. Ты начинаешь понимать то, что я больше, я не один. Я вот этот мой маленький разум, мое маленькое тело, это как бы не все, что у меня есть. Со мной есть Бог. И не я один вот с этими своими маленькими ограниченными способностями сражаюсь с этим миром или что-то делаю. А я на моей стороне со мной вместе борется вот это высшее сознание. Вместе со мной оно всегда. И так как со мной высшее сознание, оно безграничное, да, то я могу все что угодно сделать. Вот и здесь, по сути, вот в эти моменты происходит расширение разума. Происходит расширение разума, и чем шире разум, тем больше тебе кажется возможным. Ты понимаешь то, что я это смогу сделать, какое бы это большое ни было. И происходит вот это вот... Это вот, например, такую технику используют какие-нибудь, там, например, миллионеры, да? То есть человек зарабатывает $1000 в месяц. И для него $10,000 зарабатывать, это страшно, это невозможно. Это как вообще столько можно? Но как только он ставит себе цель и добивается $10,000 зарабатывать, то теперь он понимает, что ну, 10 тысяч – это нормально. Я могу зарабатывать, я уже это делал. Теперь 100 тысяч страшно. Но если он 100 тысяч будет зарабатывать, ну все, теперь 100 тысяч нормально и так далее. И то же самое на духовном пути. Мы ставим перед собой какие-то цели. Мы ставим перед собой какие-то достижения. Я не могу медитировать 2 раза в день, а через там... Но я ставлю цель, то что? Что бы ни случилось, я буду. Я могу делать асаны, я могу делать служение, я могу там делать какую-нибудь там полуванну, использовать воду после туалета, быть вегетарианцем, голодать. Ну, много разных. Я думаю, вы знаете, если смотрели канал, много разных правил, в принципе. И они становятся нормой потом. То есть раньше я ничего не мог, и для меня страшно было следующий шаг сделать. А теперь я уже 50 шагов прошел, и мне все равно страшно сделать следующий шаг, 51-й. Но 50 шагов уже со мной. И таким образом я развиваюсь, я расту. Моя сфера вот этих вот возможностей, моя сфера веры в себя и Бога растет, увеличивается до того момента, пока она не становится настолько большой, что я могу принять последнее решение, последняя решимость принять то, что я достигну его любой ценой, как Будда принял. То есть Будда как что он сказал, типа, он же не сразу сказал то, что я сейчас достигну высшего сознания, и все, и сел и достиг. Нет, он 40 лет, или сколько, я не помню, 30 лет, он старался, достигал, разных мастеров учился, ставил перед собой трудности, там какие-то цели, преодолевал себя, пока у него вот это не расширился разум, и пока он не смог вот это последнее решение принять, то, что я сяду и буду медитировать, пусть мое тело рассыпется в прах, пусть моя плоть гниет, одни кости останутся, но я не встану, пока не достигну просветления. Да? Пусть мое тело истлеет, и я не стану, пока не достигну просветления. Вот. И достиг. Но чтобы иметь возможность такую решимость гигантскую, да, принять, нужно пройти вот эти предыдущие ступени решимости. Нужно потихоньку расширять свой разум, потихоньку делать вещи, которые я не могу пока что делать, невозможно. Пусть это даже там вставать утром, по утрам, да, или медитировать 2 раза в день. Вот. И это все борьба, и это все может быть в радость, и это все должно быть в радость. Поэтому вот это можете запомнить, радостное усилие – это то, что очень сильно помогает на духовном пути. Так. Ну что, вопросы кончились? Теперь в чате я быстренько отвечу, там, что спрашивали. Не по теме. Когда делать асаны? До киртана и медитации или после? Неважно. Пока у вас нету пранаямы, можно делать когда угодно. Так, как понять, что пережил самадхи? Самадхи разные бывают. В зависимости от того, кундалини до какого уровня поднимается, переживаются разные состояния близости с Богом. То есть в зависимости от того, на какой чакре кундалини находится, я испытываю те или иные ощущения единства с Богом. То есть я чувствую, может быть, он рядом. Или я чувствую, что я прямо вот он передо мной, я прямо могу с него обнять, я прямо могу его коснуться. Или я чувствую, что я вообще хочу с ним слиться, быть единым. Или я чувствую то, что я и Бог — это одно и то же вообще. Это разные уровни самадхи, но по сути это состояние близости к Богу, состояние такого трансового блаженства. И, ну, по-разному бывает. Так. Состояние самадхи неописуемо, оно за пределами ума, есть только начало хождения. Это состояние высшее самадхи. Это когда сюда поднимается кундалини, то это называется нирвикальпа самадхи. То это состояние за пределами разума. А все остальные, более низкие самадхи, они вполне ощутимы и описаны. Что думаете по поводу науки дизайн человека? Нормально, нормально. Помогает разобраться в себе. В принципе, как, насколько я понимаю, она работает так же, как и вообще все остальное, что бы вы ни изучали, будь то астрология, соционика, еще какая-нибудь там архетипирование, это все работает. На каком-то уровне оно объясняет, как устроен человек, позволяет разобраться чуть-чуть в себе, в других. Но прямо в какой-то вот... Ну, знаете, вот все равно вот эти все... Я просто этим тоже интересовался, изучал. Оно все равно поднимает вопросы, поднимает моменты, которые ты начинаешь себе замечать, которые все равно решаются потом медитацией. Они все равно решаются с помощью духовных практик, с помощью работы с чакрами, с помощью асан, с помощью того и сего, да, и поэтому эти все дизайны, там, науки, они все равно как бы, ну, тебе говорят, вот у тебя вот такое предназначение, вот такое ты должен быть, а как таким стать? Надо медитировать. Поэтому, если вы знаете об этом или не знаете, но пока вы медитируете, вы и так это все получите. Ну, можно интересоваться, ничего в этом плохого не вижу. То есть медитация позволяет, по сути, вот это такая идея, то, что медитация, по сути, позволяет вам стать собой, позволяет себя очистить и стать вот тем, кем ты должен быть. Вот свой дизайн человека, свою миссию жизни понять, прочувствовать и начать ее проживать. Это медитация позволяет. И неважно, знаете вы ее или нет, медитируя, вы все равно сможете интуитивно понять то, что кто я и как я хочу в этом мире жить. Вот. Поэтому все люди, которые медитируют, и вот люди такие развитые, они не становятся одинаковыми всеми, они становятся очень всеми, все яркими индивидуальностями, потому что они начинают свой дизайн человека проживать. Вот. Что будет, если практиковать другие медитации, других школ, медитировать на какие-то божественную радость под другой техникой, я просто не знаю. Я это не делал этого, и я не могу просто гарантировать. Я знаю, что есть определенная наука медитации, как думать о Боге, нужно о нем думать, например, с помощью мантры. И то, что могут быть другие мантры, другая техника, другие течения, да, могут быть, но... Во-первых, ну, я не знаю просто о чем, какие конкретно говорить. Частично. Может быть, они работают, может, нет. Но важно понимать, то, что основная суть медитации, это то, что думать о божественном. Думать о Боге. Каким-то образом. Вот. И сюда не входят медитации на звук, на дыхание, на ощущение или еще что-то. Если медитировать на звук, на дыхание, то можно расслабиться, можно достичь состояния покоя, можно достичь чего-то там, но от этого духовного роста не будет. То есть, чтобы было расширение разума, нужно медитировать на божественную идею. Какая бы она ни была, в принципе, наша мантра, ну, как бы, не единственная, как я говорю, ну, о других, правда, не знаю, но наверняка есть. Можно медитировать на разные. Но все равно идея должна быть божественная. По Боге надо думать. Не о дыхании. Это вот важно. Думать о дыхании, по сути, думать о материальном, о грубых материальных вещах. Ну, это важная вещь. А то, что киртан не петь перед медитацией, ну, это уже это не, как бы, не смертельно. То есть будет не такая как бы медитация как бы сладкая, не так будет разум настроен, но это ничего страшного нет. То же самое, если вы сделаете полувана перед медитацией, вы охладите себя, очистите, да, вас будет лучше медитация. Но если вы не сделаете, ну, все равно будет медитация какая-то, все равно будет прогресс. Вот. Здесь я ответил. Как учиться общаться с людьми, строить долгосрочные отношения, когда есть от ложного, постарательного, бессознательного отшельничества? Подскажите, есть ли лекции, как строить качественные связи? Ну да, это такой вопрос довольно личный, глубокий. Тут зависит от того, какие у человека проблемы. Как учиться вообще? Ну, в общем, последовали какой-то семинар, надеюсь, он поможет. Ну, я могу сказать, вот как учиться вообще с людьми, это тоже все о том же самом. Это все опирается на медитацию. Как только я в себе разобрался, как только я себя чувствую хорошо, стабильно, уверенно, я хочу общаться с другими людьми, я хочу делиться с другими людьми, я хочу что-то давать другим людям, потому что я переполнен. Но это просто естественная потребность. Поэтому, ну, можно сказать, это, ну, практически на все можно так ответить, но да, садхана, медитация. Как только я... Откуда берется вот эта вот социопатия или желание отшельничества? Потому что какой-то страх есть, мысли о том, что тебя не поймут, или что-то там еще, или то, что я недостоин другим. Это все просто, ну, какие-то психические комплексы. И работая с ними, с помощью садхан, с помощью медитации, с помощью асан, с помощью служения людям, то, что очень сильно прорабатывает оковы, разные комплексы, мы от них избавляемся, и потом оказывается, что очень легко и приятно. Я тоже, в принципе, раньше до медитации думал, что я такой интроверт, вот я не подхожу для общества. Ну, потом оказалось, что очень даже подхожу. И очень даже хорошо и приятно общаться с людьми, когда ты чувствуешь себя нормально. Вот. Во время самадхи испытываешь счастье и радость. Ну, по-разному. Ну да, в целом счастье и радость. В чем разница между тантрической обычной медитацией? В ней играет роль личной мантры. Ну, что такое? Могу сказать, что... Ну, что тут говорить? У нас есть медитация, которая на мабанах тело. Она работает. Вот, можно не делать. Получить эффект. Как только вы попробуете получить эффект, вам уже не нужно ничего читать, узнавать. Вы и так знаете, что она работает. Личная мантра, она работает, ну, лучше. Эффект больше, более глубокая. Если хотите углубляться, можно получить личную мантру. Что такое тантрическая обычная медитация, я не очень понимаю, потому что то, чем мы занимаемся, в принципе, это все можно описать, назвать тантрой. Тантра – это освобождение с помощью расширения. Мы расширяем свой разум, освобождаемся от такого. Это тантра. Мы идем по пути тантры. Как бы с личной мантрой или без личной мантры. Вот. Пропустили мой вопрос, носили наш ответ по поводу дяции. Высшее сознание думает нас каждое мгновение. Тогда плохие поступки он тоже думает.
Ну, это вот хорошо. Про свободу воли, про добро и зло. Нет, не совсем. Высшее сознание, на самом деле, высшее сознание не думает. В сознании нет функции думания. Высшее сознание наблюдает, это высший свидетель всего. То есть тот, кто думает о нас, это космический, ну, это космический разум, это вам не буду давать философию. Это вопрос о свободе воли. То есть если у меня нет свободы воли, если я ничего не выбираю, то знаю и преступника, оно и... Но на самом деле... На самом деле у нас есть свобода воли. То есть жизнь человеческая как раз-таки подразумевает наличие свободы воли. Это одно из основных отличий людей от животных. То, что животное направлено высшим сознанием. Что бы оно ни делало, это вот высшее сознание делает через животного. И поэтому животное никогда не грешит, оно никогда не совершает каких-то антисоциальных вещей. Да? Оно голодное ест, если надо, убивает и ест. Но оно никогда не совершает что-то неестественное. А человек, обладая свободой воли,
он обладает свободой, которую ему дало это высшее сознание. Нам дало высшее сознание свободу, ну, выбирать, действовать, хорошие вещи или плохие. И теперь мы уже выбираем, как поступить, хорошо или плохо. Но все равно это все ограничено. То есть мы не можем выбрать все, что угодно. То есть я не могу из окошка вылететь, как птица. У меня нет такого выбора. Высшее сознание ограничило мою свободу воли. Вот. Поэтому плохие поступки – это мы выбираем плохие поступки. Высшее сознание всегда ведет нас по пути развития. Оно всегда хочет нам прогресс. Но на стадии человека есть воля высшего сознания и моя воля индивидуальная. И они могут быть в разные стороны. То есть высшее сознание хочет всегда добра. Я могу сказать, нет, я хочу идти себя, хочу деградировать. И наша задача, как духовных искателей, соединить их, ну, точнее, эту мы не контролируем, высшую волю, но вот эту контролируем. И мы должны ее все направить свыше. То есть то, чего он хочет, и я хочу. И тогда плохие поступки перестают совершаться. Потому что он не хочет плохих поступков.